Наталья Гусева. «По хлебным крошкам». Книга-навигатор, которая поможет вернуться к себе, обрести внутреннюю опору и радость жизни. Практики, техники, примеры. Глава первая. Вначале было мировоззрение. Штука устойчивая, но все изменяющая. Женщины обращаются к книгам по саморазвитию или приходят на консультацию к психологу с разными целями. Одни хотят стать счастливее, сделать свою жизнь наполненной и радостной. Другие — построить глубокие душевные отношения с мужчиной, выйти замуж. Третьи — решить какую-то конкретную проблему, например, помириться с родителями. Есть и такие, кто чувствует неудовлетворенность своей жизнью, а вопрос «чего же я хочу?» — один из самых трудных. Они обращаются за помощью без определенного запроса и как будто бы без цели. Но в разговоре они то и дело сетуют. Я потерялась. Однако все женщины, вставшие на путь развития своей души, себя как личности, обязательно находят то, что искали. Это вопрос времени и техники. Я хочу разбудить у них интерес к духовным исканиям и облегчить процесс поиска пути к себе. Существует множество эффективных методик, практик и технологий для работы со своими внутренними состояниями. Ваша задача — подобрать для себя наиболее подходящие и выстроить свой личный план развития таким образом, чтобы путь к себе приносил удовлетворение на разных этапах жизни. Что такое картина мира и как она формируется? Принято считать, что термин «картина мира» был предложен учеными-физиками на рубеже XIX-XX веков. В настоящее время это понятие широко используется в психологии, философии, искусствоведении, антропологии, лингвистике и многих других сферах современной жизни. Картина мира — это система представлений о реальности, что бы мы ни подразумевали под этим словом. Условно говоря, для одного человека реальностью является повседневная работа, домашний быт, уроки с сыном, прогулки в парке или походы в гости по выходным. Для другого реальность образует совокупность атомов, маленьких частиц, которые находятся в постоянном движении. Они притягиваются друг к другу, если расположены рядом, но отталкиваются друг от друга, когда пытаешься их соединить. Два человека могут жить в одной квартире и даже быть парой. Просто мысль женщины занята работой, домашними заботами и уроками сына. А муж сосредоточился на исследованиях в области квантовой электродинамики. Представьте себе следующую ситуацию. Женщина на консультации в семейной терапии, рассказывая пример, описанный выше, говорит психологу, что ее муж оторван от реальности. Супруг в это время искренне удивляется. Это он-то не в реальности. Кто же тогда изучает устройство мира? Кто прав? Правильно, оба. В различных науках о человеке в понятие «картина мира» вкладывается разное содержание, но практически все сходятся в одном. В основе картины мира конкретного человека лежит его система ценностей, а также язык, на котором он говорит, и религия, которую исповедует он и или его родители. Знания, полученные в школе, институте и просто в общении с другими людьми. Идеология, в которой человек был воспитан или принял уже сознательно, во взрослом возрасте. Искусство, повлиявшее на формирование ценностей, чувство красоты и хороший вкус. Но самое интересное — это масса психологических механизмов, то есть программ, выработанных в процессе жизни. Картина мира объединяет в себе все представления человека о самом себе, о природе, духовном мире и обществе. Эти представления могут быть хорошо понятны их обладателю, но могут и оставаться неосознанными, что не мешает ему воспринимать и оценивать любые явления на основании своих установок. Почему вам не нужно расширять картину мира? Потому что это довольно болезненное занятие. Допустим, если женщина верит в то, что муж должен ее любить, то обидно узнать о том, что это вообще ее не касается. Ее дело, кого любит она сама, а кого любить ее мужу — дело мужа. Картина мира — штука устойчивая, потому что ее писали не один год, а на протяжении жизни многих поколений. Более того, не всегда радужными красками. Например, всепланетарная женская установка «мужчина должен» обосновывалась столетиями и не только женщинами. Допустим, что мужчина должен сам решить, кого он любит. Тогда кто отвечает за то, чтобы любить меня? Правильно, я сама. И тут же всплывает образ из детского мультфильма. Кого должен любить черт? Себя. Все. Ловушка на хороших девочек захлопнулась еще в детстве, когда установка «любить себя — это эгоизм» была принята как истина. Получается, что если хочешь быть хорошей девочкой, то любить надо других. Себя любят только эгоистки. А девочки вообще без любви никак. Мы без нее чахнем или превращаемся в злых и холодных снежных королев. Женщине, которой нельзя себя любить, а без любви не выжить, остается выпрашивать, выслуживать, либо требовать и вырывать зубами хотя бы внимание к себе. И то, и другое — занятия совершенно бессмысленные и к любви не имеют никакого отношения. Зачем же тогда мы этим занимаемся? Мы просто не знаем, что делать. У нас нет плана выхода из ситуации. Самое учиться ставить цели, переводить их в задачи, на основании которых делать план. Здесь нужны большие затраты энергии. Поэтому мы берем чужой план, цели, ценности. Зачем? Реализовать чужие планы и жить по чужим правилам проще. Не нужно самой думать, как жить и что делать на протяжении года, месяца или каждый день. Не нужно думать, как решать проблему. Намного легче сказать, что это я вынуждена так поступать. Тогда и отвечать за свое состояние тоже вроде бы не нужно. Когда кто-то другой решает за тебя, то ему и отвечать. А если так сложились обстоятельства, то еще проще. Ответственность перекладывается на социум, систему образования и, в конечном счете, на создателя. Не я этот мир придумала, не мне и отвечать. На первых шагах на пути к себе обязательным условием является честность с самим собой. Ответственность за свои желания, цели, мысли и поступки появляется, когда в мозаике картины мира уже есть фрагмент «честность с собой». Если же восприятие мира идет по программе «любить себя — это эгоизм», то ответственность подменяется виной, когда становится совестно за свое потребительское отношение к жизни. Появляется чувство вины за то, что уже натворила, и становится стыдно перед самой собой. Зачем расширять картину мира? Когда женщина воспринимает себя прежде всего как тело, на первое место в системе ценностей выходят соответствующие потребности. Красивая фигура, дорогая одежда, круто обставленная квартира как можно ближе к Кремлю или Исаакиевскому собору, новая машина, материальный достаток. Потребности души остаются на заднем плане. Лучшие друзья женщины — это бриллианты. Но только до тех пор, пока эта женщина не влюбилась по-настоящему. Если в жизни выпадает такая удача, то самая жестяная мадам готова сложить доспехи в чуланчик, чтобы налегке топать за любимым на край света. Не обязательно возлагать на жертвенный алтарь все, что было добыто или построено, пока женщина компенсировала свои детские травмы. Просто на первое место в ее иерархии ценностей выходит душа. Любить — это потребность женской души. Настоящая потребность в расширении картины мира часто возникает после того, как были удовлетворены потребности тела. Когда женщина может себе позволить не готовить обед, а обедать в ресторане, со вкусом одеться, отдохнуть в дорогом отеле с видом на шикарный пляж. Приобретено все, что можно купить за деньги, но осталось чувство тревоги. Первое время ты совершенно счастлива, а потом хочется большего. Вышла новая версия яблочного телефончика, новая коллекция любимого кутюрье, отдых в Турции уже не по статусу, надо в Дубай. Хочется более дорогой автомобиль, новый гардероб, больше каратов на пальчик. Все это на какое-то время добавляет радости, но со временем приедается. Для того, чтобы опять чувствовать себя счастливой, нужно что-то новое или большее. Желание тела имеет одну особенность. Возможности потребления ограничены самим телом. Образно говоря, нельзя скушать больше, чем ты сама. Возвращаемся к потребностям души. Когда женщина воспринимает себя в первую очередь душой, нужды ее тела остаются. Ей также хочется комфортно жить и одеваться со вкусом, но в системе ценностей на первое место выходит любовь. А материальный достаток отходит на второй план. Любовь условной не бывает. Иначе это уже поглаживание, поощрение, бонусы за поступки в свой адрес и что угодно еще. маскирующаяся под любовь. Если это любовь, то она только безусловная. Ее нельзя получить, можно только чувствовать. А чувствовать мы можем только свою любовь, которая живет в нашем сердце. Поэтому хорошая девочка, которая считает любовь к себе эгоизмом, принимает за любовь внимание к ней. Уделяет мужчина внимание, отвечает на звонки. Если он сам начинает разговор, значит, любит. Если же мужчина занят на работе и бросает трубку, не дослушав претензию по поводу недостаточного внимания к жене, значит, разлюбил. Ведь в начале отношений он всегда находил время поговорить по телефону. Вот и получается. Мужчина эгоист, потому что думает не обо мне. Если для женщины слово «любить» означает, что все ее мысли о муже, а любимой она чувствует себя, когда получает от мужчины знаки внимания, ей надо срочно расширять свою картину мира. Прописывать и перестраивать систему ценностей. Пояснять, чего же я на самом деле хочу. Любовь проявляется вниманием в случаях, когда это потребность того, кто внимание проявляет. Женщина, остро нуждающаяся во внимании, на самом деле просто заблудилась и перепутала любовь с потреблением энергии жизни другого человека. Практика. Возвращение к любви. Для того, чтобы не накапливать в душе эмоциональное напряжение, важно увидеть, что в состоянии конфликта любовь оказывается в конце цепочки, звеньями которой становятся чувства гнева, страха, обиды и вины. Чтобы разрешить конфликт, пройдите эту цепочку в обратном порядке, возвращаясь к любви. Предположим, муж сказал вам, что его коллега на работе выглядит лучше вас, потому что, в отличие от вас, следит за собой и своим весом. Первое. Прислушайтесь к себе. Что вы чувствуете после его слов? Скорее всего, это обида, гнев и даже злость. Не торопитесь отвечать той же монетой. По возможности, дайте себе несколько минут подумать. Второе. Возьмите лист бумаги, ручку и опишите свои чувства, обращаясь к мужу, используя схему последовательных остановок. Гнев. Я сердита на тебя за то, что ты грубо и бесцеремонно сравниваешь меня с другими женщинами. Обида. Мне обидно, что я недостаточно привлекательна для тебя. Страх. Мне страшно, что я тебе надоела, и ты разлюбил меня. Сожаление. Я раскаиваюсь в том, что за последнее время чуть распустила себя. На самом деле я хочу быть красивой, и мне очень жаль, что ты больше не гордишься своей женой. Любовь. Я люблю тебя, и твое мнение очень важно для меня. Третье. Негативные эмоции — плохие советчики в отношениях с близкими людьми. Поэтому прежде чем выяснять отношения, сначала опишите цепочку своих чувств на бумаге, напишите письмо, и только после этого проговорите свои чувства другому человеку. Негативные условия или обстоятельства. Гнев. Я сержусь на тебя за то, что ты. Обида. Мне обидно, что ты. Страх. Мне страшно из-за... Раскаяние. Мне очень жаль, что я. Любовь. Я люблю тебя. Я верю в тебя. Я благодарю тебя. Виды индивидуальных очков виртуальной реальности. Вся наша жизнь — игра, а люди в ней — актеры. Поскольку Уильям Шекспир, автор этой фразы, был драматургом и жил на рубеже 16-17 веков, он явно имел в виду театр. Когда слово «игра» слышат наши современники, им на ум чаще всего приходят компьютерные игры. Представьте себе образ, встречающийся в компьютерных играх и фантастических фильмах, персонажа, который надевает для выполнения задачи особые очки виртуальной реальности. На внутренней стороне этих очков он видит цифровую панель, на которой прописывается информация. Поэтому герой видит реальность с учетом смыслов, изображенных на панели. Перед ним — сцена действия, а информация о данных участников событий, категориях, к которым относится каждый предмет, поступает ему в текстовом виде. Герой прогнозирует возможные действия и так далее. Получается мозаика, складывающаяся в общую картину. На каждой детали этой мозаики находится изображение, написанное в разных тонах. Светлые краски — это добро, справедливость, любовь. Темные — злость, обида, ненависть или зависть. Их дополняют безэмоциональные фрагменты логических выводов и сформировавшихся установок. В картине мира каждого человека, так же, как и на виртуальных очках персонажей игры, прописано, что такое хорошо и что такое плохо. Если я сделаю так, то получится эдак. Самое важное для всех — это потому что. Истина в том, что... Детализация является индивидуальной, но есть несколько обобщенных моделей. Как будто используются очки различных типов с разной степенью затемнения и детализации. Очки магические. Магическая модель мира, возможно, является одной из самых древних концепций. Человечество изучало и описывало окружающий мир, используя образы непроявленного мира, то есть существ, невидимых глазу, но определяемых на уровне чувств. Вернемся к нашему примеру с виртуальными очками в компьютерной игре. Если персонаж в костюме волшебника решает задачи в декорациях магического мира, то на панели очков он будет получать сведения о колдунах, наводящих порчу, артефактах, дающих или отбирающих силу, защитных амулетах, заклинаниях и тому подобных атрибутах магической картины мира. С игрой все понятно, в ней все вроде бы не всерьез. Но и в нашей жизни на каждом шагу встречаются персонажи, уверенные, что в их жизни нет счастья из-за завистников, наводящих порчу. В практике любого психолога встречаются случаи, когда женщина объясняет уход мужа к другой ворожбой и приворотом. При этом приводится множество доказательств, описываются конкретные ритуалы, примеры событий из личной жизни. Дальнейший результат терапии во многом зависит от того, остается ли в картине мира специалиста место для непроявленного мира. Предполагают ли его методы работы использование механизмов, необходимых для коррекции потрясений, связанных с тонкими планами? Допускает ли он вообще право на существование явлений с атрибутами порчи, сглаза и других специфических ритуалов? Логико-материалистические очки. Еще пример. Мама приводит на прием ребенка, который подробно рассказывает о воображаемом друге. Описывает его внешность, особенности характера, поведение и никак не соглашается признать, что все выдумал. Ребенок видит своего друга, общается с ним и даже любит. В картине мира мамы таких персонажей нет и быть не может. Зато она уверена, что способна легко отличить нормальное от ненормального. Мама в ужасе и просит вылечить сына, вернуть его к норме. Образно говоря, женщина носит очки виртуальной реальности, открывающие ей картину мира, в которую никак не вмещается тонкое видение еще не отформатированного системой человека. Логико-материалистическая картина мира включает в себя множество научно доказанных фактов практически по всем предметам и явлениям природы.